Ну вот, теперь мы продолжали в нашем театре и продолжаем до сих пор интересоваться поэзией. Поставили мы спектакли о Маяковском, который называется «Послушайте», где впервые, по-моему, Маяковского играл не один человек, опять в гриме и в костюме, а пятеро людей, потому что одного поэта сыграть невозможно, повторяю, и играли мы просто различные грани его таланта, его дарования. Скажем, Золотухин был лиричный, Маяковский, Венес Мехов все время сердился, я играл иронического Маяковского и всю сцену, значит, в облаке в штанах в раю вел и так далее, и так далее. Одевались мы, как Маяковский был одет в различные время своей жизни, по фотографиям. Один из нас, Боря Хмельницкий, был в желтой кофте и в цилиндре, я в кепке и с кием и так далее, и так далее. Спектакль был замечательный. Он был так наивно сделан, но, вы знаете, вот там были кубики такие, увеличенные детской азбукой, и на ней написаны буквы. И вот иногда мы из этих кубиков составим что-нибудь, будет написано с трубой, там, печь. Садились на ней, играли, две морковинки несут, и зеленый хвостик, вот на этой печи. Или, предположим, и из этих же кубиков делался, значит, какой-то два постамента. На одном стоял Пушкин, на другом Маяковский. И шел разговор: «Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский», и так далее. Вот, значит, такой был спектакль. Он был, правда, прекрасный. Там было очень много тоже музыки, очень много прекрасных стихов Маяковского. И для меня, впервые для меня, уже тогда все-таки я был человек, который кончил и высшие учебные заведения, не говоря уже о школе. Но так как в школе у нас преподавание ведется, особенно по литературе, не всегда удачно, то есть такой, так иногда навязнет в зубах какой-нибудь поэт, что его и уже тошнит, и открывать-то не хочется. И вот так бы очень часто происходит с Маяковским, потому что для всех он в умах всегда достает из широких штанин дубликатом бесценного груза и говорит: смотрите, завидуйте и так далее. Это понятно, он и это писал, и такой был, но не только такой. Поэтому у нас в этом спектакле много очень развенчивается неправильного чтения стихов Маяковского, когда выходят люди и говорят: очень много разных мерзавцев бродят по нашей земле и вокруг. Знаете, вот. А вот совсем же не про это написано, так раз. Разве можно Маяковского читать или там: «Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем по пятилетке дней». Нет, а потом выходит Маяковский, усталый человек, многодумающий, трагическая личность, и говорит: «Товарищ жизнь, давай быстрее протопаем по пятилетке дней остаток». И совсем по-другому это все звучит, и совсем другая личность поэта встает после этого спектакля перед вами. Но потом, после спектакля о Маяковском, мы сделали спектакль о Пушкине. Но уж прикоснуться к Пушкину совсем страшно, потому что даже самые большие поэты современные говорят, что если бы сделать вот такую лесенку, кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый, так вот, значит, первый-то это точно там Пушкин, а потом четыре класса пропуска, а потом уже будет там и Лермонтов, и Некрасов, и Боротынский, и так далее, понимаете? Вот так считают, ну, кто согласен, кто нет, но я вам говорю мнение многих поэтов наших. Вот, поэтому, когда мы делали спектакль о Пушкине, мы тоже не хотели сделать его, никто не хотел, чтобы его играл один человек, опять несколько людей играют, но тут мы разбили немножко по периодам. Большая нагрузка лежит на каждом новом актере, когда, ну, по мере того, как взрослеет Пушкин Александр Сергеевич до своей смерти. И вот в этом этот спектакль, он вообще, ну, такой красоты и чистоты. Ну, вот, например, там лучом высвечивается так сцена пополам, яркий-яркий луч, и выходят две шеренги актеров с двух сторон под музыку и песню Акуджавы. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. И вот они выходят и кидают письма в эту светящуюся дорогу, и они летят, как письма, потом как листья осенние. Говорятся любимые фразы Пушкина, там «обманет, не придет она», например, фразы и так далее. И потом, когда они расходятся на этой дороге, образуется дорога из писем. И потом кто-то там, скажем, кто начинает работать, берет, и он говорит: «Уважаемая Наталья Николаевна», и начинает читать письмо Пушкина, потом его убирая, конечно, входя в роль, в работу, читая много-много-много стихов Пушкина, много воспоминаний его друзей, рассказов о нем, его писем, его стихов, но, повторяю, никогда не играя внешне самого Александра Сергеевича, а просто мы отдаем дань ему тем, что стараемся, как мы можем, как можно лучше читать его стихи. Ну вот. Мы будем продолжать работать над поэзией дальше, и мы делали спектакли и с Евтушенко, с Женей, и будем продолжать это делать, и так далее, и так далее. Но я вам хотел только сказать, что даже в наших прозаических спектаклях, которые сделаны, ну, скажем, например, по повести «А зори здесь тихие», всегда очень много элементов поэзии, они всегда поэтичны. И не только, ведь поэзия – это высший род литературы, верно? Всегда, это всегда выше, это всегда приподнято, это всегда над. И вот эти спектакли наши, многие наши спектакли, они правда всегда приподняты из-за своей условности, из-за своей поэтичности и красоты. Ну, например, вот спектакль «Зори здесь тихие». Вы видели фильм, многие из вас. Может быть, не всем удалось посмотреть спектакль в нашем театре. Вы помните, что там гибнут 5 прекрасных девушек. Сам по себе факт печальный, страшный. И человек тем и отличается от других там, двуногих, что он может сочувствовать и переживать, и страдать за другого, верно? Поэтому всегда, когда у вас на глазах, на экране, или там на сцене, или в книге кто-то гибнет, это всегда печально, верно, и это всегда травмирует. Но вот в этом фильме, где, казалось бы, все, и болото там, и лес, и они все гибнут, и кровь, и так далее, но там все это не выходит за рамки очень печального и трагичного, конечно, но частного случая. Вот такой случай. Погибло 5 девушек. В общем, ни за что, ни просто. А в нашем спектакле это принимает размеры, во-первых, это обобщено. Ну, как сделано? Например, едет такой грузовик камуфлированный, как во время войны, знаете, под лес. Потом он разбирается, эти доски, вешаются на троса, начинают вот так они колыхаться, свет, музыка, поют птицы, и это уже лес. На ваших глазах сделан лес. Люди принимают правила игры. Ну что ж, театр искусства условный. Зачем рисовать лес, когда все мы знаем, что он все равно нарисован в театре? Лучше намекнуть, и зритель прекрасно поймет. И потом на каждом этом щите умирает девушка. И когда она умирает, начинает вращаться щит вместе с ней. Звучит хорал, а потом она уходит, и щит остается один, и так медленно-медленно вертится, и поется ее любимая песня, скажем, либо русская песня, либо какой-то вальс, который звучал, когда она была в спектакле жива. И я вам говорю, что я никогда не видел, что в зрительном зале там мужчины не хмыкнули носом, а женщины навзрыд не плакали. Это поднимается до уровня настоящей высокой трагедии. И именно в театре, где нету никаких возможностей, никаких других атрибутов, кроме условных декораций. Так что вы понимаете, как может поэзия и музыка еще возвысить даже такие, казалось бы, уже ну, куда больше, когда погибли люди. Но вот это еще поднимается до уровня обобщения и настоящей такой громадной трагедии.